В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе глава Верховного суда Грузии Коте Кубашвили, обвинил министра юстиции Тею Цулукиани в отсутствии уважения к судебной системе. Сегодня грузинская оппозиция в очередной раз подвергла критике политику нынешнего правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях Верховная Рада Украины обратилась в ООН за помощью в разрешении ситуации в Крыму. Украинские военные выдворяются с территории автономии Крыма. Сотрудничество НАТО с Россией по ликвидации сирийского химоружия приостановлено. Верховная Рада Украины сегодня обратилась в ООН за помощью в разрешении ситуации в Крыму и подтвердила курс на интеграцию с ЕС. За эти постановления проголосовали 250 народных депутатов, в том числе два представителя партии регионов, при необходимом минимуме в 226 голосов. В обращении отмечается, что ситуация на территории Автономной Республики Крым резко ухудшается. Фактически речь идет о неспровоцированном акте агрессии против Украины со стороны России. Ее попытки аннексировать часть территории суверенного государства. В этой связи Украина, как государство-основатель ООН, призывает организацию немедленно рассмотреть ситуацию в Крыму в связи с грубыми нарушениями России принципов международного права, которые закреплены уставом ООН. Постановление о курсе на интеграцию с Евросоюзом Верховная Рада рекомендует исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову призвать ЕС неотложно применить все имеющиеся рычаги влияния на Россию в связи с ее действиями, направленными против мира, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Верховная Рада также премьер-министра Украины Арсения Яценюка в кратчайшие сроки подписать соглашение о ассоциации Украины с ЕС. Украинские военные, отказавшиеся принести присягу пророссийским властям Крыма, выдворяются с территории автономии, сообщает Интерфакс. Как заявило агентство премьер-министра премьер Крыма Рустам Тимиргалиев, основная часть украинских воинских частей в республике перешла на сторону сил самообороны Крыма. Те же единичные, по словам Тимиргалиева, военнослужащие, преимущественно из западных областей Украины, в том числе и моряки, которые отказались присягать крымским властям, начали покидать территорию полуострова. Им обеспечен свободный выход без оружия. Первая группа военных уже доставлена в Армянск на административную границу Крыма и Украины, отметил Тимиргалиев. Он также сообщил о готовности присягать на верность народу Крыма военнослужащих нескольких украинских танковых частей, находящихся на полуострове. В то же время сами украинские военнослужащие рассказывают о том, что их заставляют давать присягу под угрозой оружия. В интервью Евроньюз украинский солдат сообщил, что на отказ сдаться вооруженные люди, захватившие казарму, начали стрелять по ногам. Накануне о грубом нарушении прав в Крыму заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. В частности, она обеспокоена судьбой украинских военнослужащих и их семей, жизнь и безопасность которых находится под угрозой.
Эхо Кавказа. Новости.
Совместный проект России и НАТО по охране судна «Кепрейт», на котором ликвидируется сирийское химоружие, свернут из-за напряженности вокруг Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. В интервью Интерфаксу он отметил, что в этом, к сожалению, наблюдается откат назад. «Из-за украинского кризиса у нас не было другого выбора, и мы приостановили работу военных миссий Совета НАТО России», — сказал дипломат. Таким образом, был прекращен проект, предусматривающий сотрудничество сотрудничества наших военно-морских сил для обеспечения безопасности американского корабля, на котором будет уничтожаться сирийское химоружие, сказал он. По словам Вершбоу, по ситуации на сегодняшний день мы планируем это сделать без участия России. Но есть вероятность того, что мы сможем вернуть к жизни этот совместный проект, если удастся добиться деэскалации напряженности вокруг Украины и избежать худших сценариев, подчеркнул заместитель генсека НАТО. Он отметил, что ликвидация сирийского химического оружия является сферой общих интересов России и НАТО. Петербургские гражданские активисты, в числе которых и студенты факультета журналистики Петербургского университета, провели 8-часовой сменяемый одиночный пикет в поддержку издания «Лента.ру». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, более известный в Петербурге как Зубовский институт, оштрафован на 90 тысяч рублей за сокращение сотрудников, произведенные с многочисленными нарушениями Трудового кодекса. Эти нарушения обнаружились в результате прокурорской проверки, после которой институт был привлечен к административной ответственности, а в адрес Ольги Кох, исполняющей обязанности директора, было внесено представление об устранении нарушений. После того, как Министерство культуры сменило в Зубовском институте руководство, из учреждения было уволено 48 сотрудников, в числе которых есть искусствоведы с мировыми именами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Организация экономического сотрудничества и развития ОСР приостановила переговорный процесс по вхождению в нее России. В заявлении этой организации, распространенном сегодня, говорится, что по просьбе ее членов отложено мероприятие по принятию России в состав ОСР в связи с последними действиями Москвы в Крыму. В заявлении также отмечается, что члены ОСР согласились укрепить сотрудничество с Украиной, чтобы помочь Киеву справиться с возникшими перед ним общественно-политическими проблемами. Украина не является членом ОСР. В состав базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития входят 34 государства, главным образом члены Евросоюза.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня грузинская оппозиция в очередной раз подвергла критике политику нынешнего правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии. На этот раз поводом стали сведения о том, что в рамках одной из своих программ Организация Объединенных Наций в этом году собирается потратить на различные проекты в Абхазии 15 миллионов долларов. Эту новость в национальном движении восприняли как прямое доказательство того, что руководство самопровозглашенной республики успешно налаживает контакты с международными структурами в обход Тбилиси. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Поводом для шума послужила короткая новость на сайте президента де-факто республики. Там сообщалось о встрече абхазского лидера с постоянным координатором ООН в Грузии. Во время аудиенции они обговорили социальные проекты, которые ООН планирует осуществить в Абхазии. Представители международной структуры сообщили о намерении потратить в регионе 15 миллионов долларов. Эта цифра произвела сильное впечатление на некоторых грузинских оппозиционеров. В новостных лентах тут же замелькали гневные комментарии о том, что политика грузинской мечты начала приносить первые плоды. Мол, абхазам удалось наладить прямые контакты с международными структурами.
Теперешнее грузинское правительство придерживается на декларативном уровне политики непризнания, но иногда правительство допускает ошибки в некоторых своих поступках и соглашается на проекты или шаги, которые могут быть использованы оккупационной стороной Российской Федерации для легитимации факта оккупации.
Говорит депутат парламента от национального движения Георгий Канделаки. В правительстве долго не могли понять, о чем идет речь. Руководство местного представительства ООН в настоящий момент все еще находится в Абхазии. Узнать дополнительные детали о встрече с Александром Анквап пока не представляется возможным. Первым дать отпор оппозиции решил министр по вопросам примирения Паата Закаришвили. В письменном заявлении он сообщил, что местное представительство ООН, как и любая другая международная организация, свои действия и проекты согласовывает с грузинскими властями. Такой порядок действует уже не первый год. Тбилиси, говорилось в заявлении, приветствует намерение линии ООН осуществлять проекты в Абхазии, которые будут способствовать ее выходу из изоляции, а также дадут возможность проживающему в регионе населению воспользоваться благами западного мира. Но журналистам этого, видимо, было мало. Они устроили Закарияшвили допрос с пристрастием в коридоре правительственной администрации. Министру пришлось несколько раз повторить, что планы ООН никакой катастрофе не приведут.
Ничего конкретного они там не разрабатывают. Просто оценивают ситуацию, чтобы понять, что можно было бы там сделать в пределах 15 миллионов долларов. А господин Анквап решил на этом заработать очки. Ну и молодец, что так поступил. Он явно достиг того, чего хотел. Смотрите, какой шум поднялся.
Еле сдерживаясь, бросил Закарияшвили репортерам. Всплеску эмоций в грузинской столице удивились и в Сухуми. Замминистра иностранных дел де-факто республики Иракли Хинба сообщил, что никаких изменений в работе представительства ООН не произошло. В схожих масштабах она осуществляет гуманитарную проекты в Абхазии все последние годы. Абхазское руководство, по словам Хинба, желало бы более крупных финансовых вложений со стороны международных структур. 15 миллионов долларов – это капля в море, когда речь идет о масштабной реабилитации республики после грузино-абхазской войны начала 90-х годов.
Есть конкретные цели, на которые могли быть направлены инвестиции по линии специализированных агентств ООН. Цели, связанные с восстановлением социально-экономической инфраструктуры. Просто таких денег эти агентства предоставить нам не могут, что нас огорчает, безусловно. Мы рассчитываем на более существенную поддержку,
сказал замминистра. Все эти годы международная организация, говорит Иракли Хинба, ограничивается финансированием точечных гуманитарных проектов. Этого, по его мнению, недостаточно. Донорам следует задуматься о переходе на более долгосрочную программу социально-экономического развития Абхазии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему. Как раз сегодня в Абхазии завершился двухгодичный проект, который был осуществлен программой развития ООН, UNDP, и финансировался агентством США по международному развитию, в рамках которого был проведен ремонт и оснащение новейшим медицинским оборудованием родильных отделений и клинических лабораторий в двух больницах самопровозглашенной республики, в Гагарской и Гальской, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня Гагарскую районную больницу посетили постоянный координатор ООН Нилс Скотт и министр здравоохранения Абхазии Зураб Маршан. Они осмотрели отремонтированные помещения родильного отделения и лаборатории, новое оборудование. Родильное отделение оснащено необходимым новейшим оборудованием для проведения родов и выхаживания младенцев с патологиями. В больнице установлен мощный электрический генератор для обеспечения бесперебойного питания. Средства на генераторы для двух больниц выделило правительство Румынии. Современное специализированное оборудование от ведущих мировых компаний из Швейцарии, Германии и Италии открыло новые возможности для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По такому же образцу были отремонтированы и оснащены родильное отделение и лаборатория в Гальской районной больнице. Стоимость всех выполненных ремонтных работ и оборудования составила 1 миллион 300 тысяч долларов США. Результат сказался сразу. Если в 2013 году в родильном отделении Гагарской больницы на свет появилось 313 младенцев, это примерно по 26 малышей в месяц, то в январе 2014 года здесь родилось уже 42 ребенка. В Гальской больнице результат еще более впечатляющий. В 2012 году там было зарегистрировано 96 родов, а в 2013 уже 200. Очень важно, что в рамках данной программы ООН в Абхазии были проведены тренинги и подготовлен медицинский персонал для перехода к новым клиническим протоколам ведения беременных женщин и рожениц. Свою оценку новым методам работы дала врач-неонатолог Галина Горшунова.
Эта новая система, она включает совместное пребывание матери и ребенка, более бережное отношение к новорожденному, минимум манипуляций. Это мы все начали использовать только сейчас, здесь, в Абхазии. Весь мир работает по этой системе уже много десятилетий. Те, кто переходят со старой на новую, видят сразу результаты. Дети адаптируются лучше, меньше есть проблем в раннем периоде. Дети становятся здоровее и не испытывают такого психологического стресса, когда их отрывают в первые часы от мамы.
Новейшим оборудованием полностью оснащены две лаборатории. Заведующий лабораторией Гагрской больницы, кандидат медицинских наук Ян Воркель на вопрос о том, как изменились условия работы благодаря программе развития ООН, ответил так.
Качественно, совсем другой уровень. Мы сейчас делаем диагностику на современном уровне, на уровне клиник. Раньше делали примитивно. Положим, анализ крови делался 5 показателей, а сейчас аппарат дает 25 показателей. Потом функцию печени делали 3 анализа, а сейчас мы делаем 12 на 1. Очень важные анализы, которые характеризуют состояние особенно тяжелых больных, в смысле изменения газов состава, микроэлементов. Это для нас вообще было терра-инкогнито. Сейчас мы имеем возможность сделать такие анализы, чтобы доктор лечащий оценил состояние больного полностью.
Постоянный координатор ООН Нилс Скотт и министр здравоохранения Абхазии Зураб Маршан отметили, что при реализации программы сложилось плодотворное сотрудничество и выразили надежду на его продолжение в будущем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И продолжает нашу программу рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали беседовала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, если Крым присоединится к России, нужно ли Южной Осетии также, по примеру Крыма, присоединяться к России?
Нет, к России Южной Осетии ни в коем случае нельзя присоединяться. Почему? Потому что из каких еще со времен, не знаю, древних-древних времен у нас никогда не было государственности. Первый раз у нас выпал шанс, и мы не должны его упустить. Это мое личное мнение, не только мое, многих мнений. Я не оригинален в этом деле. Многие так думают, как я. Не стоит упускать такой шанс быть свободным. Правда, мы зависим от России, но это выгодно России. Если бы России не было выгодно, нас бы давно предали.
Я тоже думаю, что нет, потому что нужно свою страну, вот нашу Южную Осетию, продвигать вперед. И чтобы наши дети не ездили за лимитами в Россию, чтобы они здесь наши умы, наши любимые голоса, артисты оставались здесь. И благодаря этому наша страна, конечно, станет лучше. Потому что многие осетины уезжают, не знают, что такое вообще Осетия. И говорят, что иногда я слышала много раз, мы там русские. Хотя они чистокровные осетины, очень обидно бывает. Так что не надо присоединяться, и мы должны дружно быть и учиться, и чтобы наша страна продвигалась вперед. Я все-таки хочу, чтобы эта нация не потерялась, так как это самая маленькая нация осетины.
Я считаю, что в первую очередь Южная Осетия должна войти в состав России. В первую очередь. Южная Осетия все-таки уже 20 с чем-то лет независимое государство, и первое имеет право на то, чтобы войти в состав России, а потом уже, по примеру Южной Осетии, Крым должен входить в состав России. А так я не против, чтобы Крым так и так тоже исторически так было всегда, что Крым всегда был в составе России, просто это после советских переплек там так получилось, что отдали Украине зазря, даром.
А как вы думаете, если Крым присоединится к России, нужно ли Южной Осетии следовать примеру и также присоединяться к России?
Вот сейчас, прямо сейчас, что ли? Но я думаю, что надо пройти какое-то время. Но самое главное, стать немного сильным еще и так присоединиться. Конечно, я думаю, что нам обязательно после этого надо присоединиться к России.
А зачем для этого становиться сильными тогда?
Ну, чтобы быть равноправными, наверное, с Россией, я так думаю. Крым с Украиной, да, они вот, если мы захотим когда-то отсоединиться, так, чтобы были равноправны, не знаю, как потом будет. Но я думаю, что с Россией нам по пути всегда, всегда.
А стоит ли Южной Осетии следовать примеру и входить в состав России?
Входить в состав России... Это расписаться в собственной неполноценности. Мы получили того, что не ожидали, да, независимость. Это вот впервые в новейшей истории Осетии, а может быть и вообще в истории Осетии, мы получили государственность. И перед нами ответственность, перед всеми осетинами и перед будущими поколениями. Ну, давайте пока это далекое будущее, я не думаю, что Россия пойдет нам навстречу Она не хочет, чтобы ее в аннексии обвинили еще и. Потому что давайте попробуем свою жизнь пока сами наладить. Ну. А потом будет видно, жизнь подскажет.
Следует Южная Осетия и также присоединяться к России.
Нет. Почему нет? Ну, не знаю, потому что мне кажется, что лучше будет, если мы не будем присоединены к России, а будем отдельной республикой. Я бы не хотела, чтобы мы присоединялись к России. Наверное, потому что мы хотим быть отдельной республикой, не присоединенной к России. Мы Южная Осетия, мы не Северная, так что мы отдельная республика.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Сегодня глава Верховного суда Грузии Коте Кублашвили обвинил министра юстиции Тею Цулукиани в отсутствии уважения к судебной системе. Поводом для критики послужила информация о том, что Цулукиани намерена внести коррективы в работу Верховного суда. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Это не первый случай, когда министр юстиции и председатель Верховного суда сходятся в клинче и публично подвергают сомнениям профессиональные качества друг друга. Первой нарушила спокойствие Тея Цулукиани. Вчера она сообщила, что ее ведомство подготовит законопроект, который серьезно изменит принцип работы высшей судебной инстанции страны. Планируется увеличить количество судей, при том, что решение об этом будет принимать парламент, а не пленум Верховного суда, сократить срок рассмотрения дел с 6 месяцев до 4, изменить порядок принятия кассационных жалоб. Согласно действующему законодательству, Верховный суд сам решает, какие иски он будет рассматривать, а какие нет. Цулукиани считает, что это позволяло суду отклонять жалобы конвейерным способом по произвольным основаниям.
Мы приступаем к обсуждению вопроса для того, чтобы Верховный судья работал не методом копирования и вставки, а реально рассматривал иск. И если дело требует пересмотра, судья будет обязан встать на защиту ущемленных прав обвиняемых и осужденных. Это предотвратит рост количества исков, направляемых в Страсбургский суд.
Заявила Тея Цулукиани. Эти слова, похоже, не на шутку обидели главу Верховного суда Коте Кублашвили, в связи с чем он и провел сегодня пресс-конференцию. Коте Кублашвили с жесткими нотками в голосе, не составляющим сомнений в серьезности его намерения, обвинил министра Цулукиани в неуважении к судебной системе. Он раскритиковал анонсированные Цулукиани реформы.
Эти проекты явно подготовлены людьми, которые не имеют представления о том, что собой представляет Верховный суд как высшая кассационная инстанция и как организован порядок принятия исков. Хочу обратить внимание присутствующих на то обстоятельство, что если кому-то хочется что-то поменять в судебной системе, то он в первую очередь обязан проконсультироваться с Верховным судом.
Кублашвили также предупредил Цулукиани о недопустимости давления на суд. Юрист Вахуш Теменабде вчера присутствовал в Министерстве юстиции на презентации законопроекта, вызвавшего такие нарекания. Он полагает, что ведомство Цулукиани не очень хорошо представляет себе, насколько важно восстановить баланс между исполнительной и судебной властями, поскольку грядущие изменения могут дать возможность президенту иметь преимущественное представительство в Верховном суде. В то же время Вахуш Теменабде подтвердил, что и сама высшая апелляционная инстанция вызывает, мягко говоря, немало вопросов.
За последние годы Верховный суд стабильно сокращает количество судей и не объясняя, почему это делает. Неужели сегодня в нашей стране достаточно 16 верховных судей?
При этом эксперт не исключает и того, что действующая власть, увеличивая количество судей, кандидатуры которых вносит президент и утверждает парламент, напротив, намерена как раз установить нарушенный политический баланс в Верховном суде. Действующие судьи назначены еще в период, когда страной руководило нацдвижение, и в правящей коалиции многие убеждены, что судьи в значительной степени подвержены влиянию со стороны ныне ставшей оппозиционной партией. Пополнив состав судей, действующая власть смогла бы привести в Верховный суд своих сторонников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на линии из Тбилиси депутат грузинского парламента, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Батон Вахтанг, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батон Вахтанг, вы послушали материал нашего корреспондента Мзии Парисишвили, мы специально позвонили вам заранее, и вот у меня несколько вопросов. Вообще, правильно ли, что министр юстиции так открыто вмешивается в работу, ну, не то что в работу, но дает рекомендации по изменению законодательства, касающегося Верховного суда. Может быть, принимать как-то... Обладает ли министр юстиции правом законодательной инициативы вот в этом вопросе?
Дело в том, что министр юстиции в данном случае выступала, она обнародовала то, что разработал координационный совет, созданный для законодательных реформ. Так что результат работы этого совета – это не представление министра юстиции, а это позиция данного координационного совета. Конечно, этот совет может только делать рекомендации. Окончательное решение будет принимать парламент. Соответствующий законопроект может быть инициирован или правительством, или самими членами парламента. Так что то, о чем шла сегодня речь, это результат работы данного координационного совета.
То есть это нельзя рассматривать вмешательством, да, вы так полагаете?
Ради бога, скажем так, законодательная деятельность, создание системы – это исключительная прерогатива парламента. Соответственно, у нас работает такая система, где как представители народа, так и представители разных ветвей власти имеют право делать или в качестве законодательной инициативы представлять законопроекты в парламент, или делать так называемые законодательные предложения, которые обязан рассмотреть парламент и делать свое заключение.
Да, понятно.
Так что, если кто-либо представляет, кому-либо представляется, что необходимо сделать какие-то реформы, то имеет право поставить вопрос. А решать уже, как делать, это не является прерогативой ни Верховного суда, ни Министерства юстиции, ни министерства, ни правительства. Это прерогатива парламента.
Понятно. Батунов Вахтанг, скажите, пожалуйста.
Я тут не вижу никаких вмешательств.
Да, давайте конкретную проблему, которую сегодня подняли, обсудим. Да. Вообще, мало ли 16 судей Верховного суда? Действительно ли такое малое количество судей Верховного суда блокирует работу этой инстанции?
Знаете, дело не только в количестве судей. Если посмотреть статистику так называемых кассационных исков в течение хотя бы последних нескольких лет, и посмотреть, сколько, какой процент из этих исков было допущено Верховным судом для кассационного рассмотрения, то вы увидите, что этот процент весьма и весьма низкий, и из года в год процент и абсолютное количество принятых к кассационному рассмотрению дел уменьшался. Это вряд ли является нормальным состоянием. Хотя бы на той основе, что это подталкивает все больше и больше людей обращаться в суд по правам человека Страсбурга. Естественно, для слишком малого количества рассматриваемых кассационных дел достаточно малое количество судей Верховного суда. Но если вы посмотрите, каково законодательство, которое было принято всего несколько лет тому назад, которое дало право Верховному суду самому решать, какие дела принять к рассмотрению и какие нет, и не только по формальным признакам, именно по такому заключению, что данное дело не представляет интереса для развития правосудия. По таким заключениям можно подать, в принципе, все, если это...
Не хочется работать, получается так. А да, скажите, а много ли из Страсбурга поступает обратно дел, которые вот против Грузии идут? Вот эти дела часто ли побеждают в Страсбурге? У нас буквально 30 секунд.
Часто. И это нужно сделать все, чтобы как можно больше дел заканчивались бы в Грузии, и чтобы не было бы необходимости обращаться в Страсбургский суд. Для этого нужно действовать. И нужно действовать умно, и основываясь на основных принципах, на основных принципах судопроизводства.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был депутат грузинского парламента, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
По информации адвоката Бача Ахалая, похищен свидетель, проходящий по делу экс-министра обороны Грузии. Об этом Роман Саждая заявил корреспонденту Front News. По словам защитника, свидетель был похищен сотрудниками прокуратуры и Центра специальных операций МВД. Инцидент произошел в Тбилиси. Лица в гражданском вынудили Георгия Мазниашвили сесть в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Хотя случайно оказавшиеся на месте происшествия близкие похищенного опознали в нападавших сотрудников прокуратуры и МВД. «Сейчас я нахожусь в здании прокуратуры, хотя встретиться с Мазниашвили не удается», отметил адвокат и добавил, что свидетель похищен для того, чтобы дал показания против экс-министра обороны Бача Ахалая. Госминистр Грузии по вопросам примирения и равенства прокомментировал выделение ООН для Абхазии 15 миллионов долларов. По его мнению, вовлеченность ООН в этом процессе является целесообразной. Согласно информации, которой располагает министр, ООН постоянно осуществляет в самопровозглашенной республике различные проекты, согласованные с грузинскими властями. Программа развития ООН по сотрудничеству с правительством Грузии ежегодно осуществляет проекты в Абхазии, цитирует госминистра портал «Грузия онлайн». По мнению Закариашвили, деятельность ООН позволяет предложить населению Абхазии европейские и западные ценности. Правительство Грузии осведомлено о осуществляемых ООН проектах и будет в курсе всех деталей, как только завершится разработка конкретной программы на текущий год, отметил госминистр. Сегодня, 13 марта, в офисе Юго-Осетинской политической партии «Единство» состоялось расширенное заседание Политсовета с участием депутатов парламента и актива партии. Как сообщили информагентство РЕСФ партии, в ходе заседания была согласована дата проведения съезда, на котором будет утверждаться список кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Основным акцентом в обсуждении был вопрос по ситуации в Крыму и на Украине в целом. Присутствующие единогласно осудили противоправные действия националистических экстремистов Украины и призвали поддержать партию в стремлении пресечь распространение неонацизма в 21 веке, рассказали в пресс-службе. Председатель Политсовета Зураб Какоев сообщил о том, что от партии «Единство» в Крым был командирован депутат парламента Инал Базаев, который встретился там с представителями руководства полуострова, спецподразделения «Беркут», а также жителями автономной республики. В завершении члены Политсовета приняли заявление по референдуму о определении статуса Крыма. Политсовет партии «Единство» поддерживает позицию руководства России по Украине и солидарен с народом Крыма в его стремлении к воссоединению с Российской Федерацией.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр финансов Грузии Нодар Хадури на последнем заседании правительства доложил, что за первые два месяца этого года его ведомство собрало на 13% налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это дало главному финансисту страны уверенность в успешном выполнении плана по сбору налогов на 2014 год. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Представляя на заседании правительства последние статистические данные, министр финансов Нодар Хадури излучал оптимизм. Увеличение собираемости налогов он назвал настоящим экономическим прорывом.
В течение первых двух месяцев в бюджет поступил 1 миллиард 188 миллионов лари, что на 113 миллионов больше прошлогоднего результата и на 37 миллионов больше утвержденного бюджетного плана. Это даст нам возможность успешно выполнить запланированные задачи, несмотря на колебания экономической активности по сезонам. Никаких проблем с бюджетом у нас не будет.
Резюмировал министр. Хадури также добавил, что по сравнению с 2013 годом на 15% вырос торговый оборот предприятий, которые платят налог на добавленную стоимость. Министр указал, в каких сферах наблюдается наибольший рост налоговых отчислений. Это сельское хозяйство – 84%, строительство – 43%, сфера коммунального хозяйства – 30%. Однако экспертов оптимистические заявления министра финансов не впечатлили. Вице-президент Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов Мираб Джанишвили связывает перевыполнение плана по сбору налогов в январе-феврале, в частности с тем, что в начале года компании заполняют декларации и платят определенную часть налогов. Он припомнил, как год назад министр финансов точно так же рапортовал о баснословных успехах. Однако во втором и третьих кварталах ситуация с налоговыми сборами выглядела далеко не так блестяще. Собираемость упала, что в итоге привело к дефициту бюджета.
Росту экономики всегда сопутствует рост доходов. В этом нет ничего необычного, если, конечно, не уменьшить налоговое бремя. В этом году у нас, напротив, увеличились ставки по нескольким налогам, и с этим тоже можно связать рост бюджетных поступлений. У нас нет никакого экономического прорыва, что видно невооруженным глазом.
Не заметил экономического прорыва и эксперт Леван Каландадзе. По его словам, рост налоговых сборов в течение двух месяцев вовсе не является залогом успешного выполнения бюджета. Кроме того, налоговый план на этот год не столь сложен.
В бюджете 2014 года запланировано меньше налоговых поступлений, чем было в 2013 году. Таким решением правительство априори признало, что прогнозирует спад деловой активности в текущем году. Кроме того, не совсем корректно сравнивать текущие экономические показатели с провальным 2013 годом. Локальные экономические успехи не должны служить поводом для успокоения.
Действительно, говорить о каких-то особых успехах пока рано. Например, несмотря на некоторый экономический рост последние месяцы, ситуация с безработицей остается аховой. В прошлом году армию безработных пополнили 9 тысяч человек. Для маленькой Грузии цифра почти катастрофическая. Никто не планирует размораживать большинство крупных проектов, например, в сфере энергетики. Немало опасений возникает и в связи с внешнеполитической ситуацией, в частности, из-за событий на Украине, которая является важным торговым партнером Грузии. И все эти проблемы, ровно как и множество других, победными реляциями министра финансов отменить или решить точно не удастся. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ахалгорском Ленингорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия уволена с работы руководитель Дома детского творчества, гражданская активистка Тамара Миаракишвили. По мнению Тамары, ее уволили за выступление против произвола, чинимого районными властями. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
4 января руководитель Ленингорского дома детского творчества Тамара Меркашвили была приглашена мною в рубрику «Гость недели». В ходе общения Тамара высказала ряд критических замечаний в адрес руководства Ленингорского района. По ее словам, это интервью стало последней каплей, переполнившей чашу терпения районного начальства. О том, что увольнение неизбежно, коллеги предупредили Тамару практически сразу после январского интервью, говорит Тамара Меркашвили.
Угрозы были. Я была в прошлом неделе в Хинвале в кабинете одного министра и позвонил тогда мне Джикаев. И он мне сказал, я тебя уничтожу. Я очень хорошо помню эти слова. И я думаю, что уничтожение для него это не просто увольнение. Ты должна еще хуже ждать от него сюрпризы. Потому что он не был недоволен от моей работы. Он недоволен моей активностью.
За последние два года Ленингорский район превратился в какую-то серую зону, где не действуют никакие законы. Здесь фактически легализована и поставлена на широкую ногу контрабанда грузинских товаров, с которой, по уверениям местных жителей, кормятся районные власти. Здесь, как утверждают мои знакомые ленингорцы, решившему принять югоустинское гражданство грузину придется заплатить мзду в 1000 долларов. А если он к тому же претендует на получение инвалидности, еще 15 тысяч рублей. В районе полным ходом идет передел собственности. Сначала приватизировали гостиницу, принадлежавшую бывшему губернатору Мцхета Мтинаэта Цезарю Чучели. Потом отжали лесопилку у Джаба Беридзе, который год назад буквально сбежал из района в Грузию. Сейчас, по отзывам ленингорцев, рейдеры взялись за частные магазины. Правда, и зарплата у людей хорошая. Учителя по 30-40 тысяч рублей получают. Главное, сиди помалкивай, говорит Тамара Меркашвили.
Один человек мне сказал, Тамара, ты не знала, что нас заплатила за молчание. На самом деле они же не требуют от нас работу. А ты говорила, и вот тебя уволили. Беда этих людей в том, что они думают, что все, уволили, я приду и буду стоять на колени, что восстановите меня и больше я ничего не скажу. Как делают местные люди. Я не буду опускать руки, чуть-чуть я буду лечиться, и потом через суды я выясню, во сколько они справедливо со мной поступили.
По мнению российского правозащитника Варвары Пахоменко, такое бесправное положение жителей Ленингора отчасти связано с тем, что район на отшибе. Зачастую из Хинвала просто не видно, что здесь творится на самом деле. С другой стороны, и к местному грузинскому населению отношение неоднозначное. Югоустинские власти вроде бы и врагами их не считают, но и не доверяют. А в Грузии они и вовсе предатели, сотрудничающие с оккупационными властями, говорит Варвара Пахоменко.
Повышенное внимание к этому району и защита граждан там необходима. Это внимание должно заключаться не только в выплате высоких зарплат, которые там платят, но именно в развитии района, в помощи людям, в попытке интеграции его, чего совершенно не происходит. И так, увольняя сейчас Тамару, которая одна из наиболее активных жителей, которая пыталась как раз наладить нормальную мирную жизнь там, вне зависимости от политической принадлежности района. И увольняя ее, посылается сигнал всем остальным, что никому здесь не нужна нормальная активность, никого не интересуют ваши права, что нужно молчать, и власти скорее заинтересованы в сохранении такой серой зоны.
Тамару Меркашвили уволили не сразу. Вначале человека измотали интригами, придирками, угрозами, довели до нервного заболевания. Сейчас у Тамары болят ноги, ходить на работу она не в состоянии. Врачи рекомендуют длительный курс лечения. Говорят, желательно на пару месяцев сменить обстановку, но больничный не дают. Запретило районное начальство. Тамара пыталась взять отпуск за свой счет, ей отказали. По мнению Тамары Меркашвили, все это для того, чтобы получить предлог для увольнения ее с работы за прогулы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Абхазии продолжает активно обсуждаться украинская тема. Несколько заявлений новых украинских властей даже вызвали официальную реакцию МИДа самопровозглашенной республики. Обсуждают тему и в социальных сетях, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях привлекла внимание размещенная на одном из абхазских сайтов информация: турчинов военных действий в Крыму со стороны Украины не будет. Заголовок приятно удивил своей невоинственностью. Но из текста узнал, что за этим стоит. Оказывается, 11 марта в Верховной Раде ее спикер ИО президента Украины Александр Турчинов заявил: «Схема, отработанная в Абхазии, не прошла. Теперь Россия с помощью своих агитаторов на Украине пытается организовать нападение со стороны украинских военных, но мы понимаем, что с призывами начать военные действия в Крыму выступают провокаторы. Этого не будет». Конец цитаты. Ага, это, наверное, надо так понимать, что Кремль в 1992 году искусно внедрил в руководство Грузии бравую троицу Шеварднадзе, Китавани и Иосилиани, которые повели потом грузинское воинство на Абхазию. В цивилизованном мире считается неприличным демонстрировать собственное невежество на публике. Конец цитаты. Впрочем, эта фраза из вчерашнего заявления МИД Абхазии относится к другому украинскому деятелю, премьер-министру Арсению Яценюку, который, выступая в той же Раде, позволил себе ряд откровенно лживых и провокационных высказываний относительно положения дел в Республике Абхазия. Конец цитаты. Выясняется, что в Киеве в последние дни слово «Абхазия» стала очень популярным и активно используется в СМИ в качестве жупела, которым стращают жителей Крыма. Сайт «Курорт Гагра» поместил текст, в котором глава администрации района Григорий Еник и представители общественности откликаются на некоторые публикации украинских интернет-изданий, в частности на утверждение, что, цитата, «после российского вмешательства туристическая жемчужина стала развалиной с бедным народом». Вы что-нибудь поняли из этой цитаты? А мы-то думали, что Абхазия оказалась в руинах после вторжения в нее полукриминального воинства Госсовета Грузии в августе 1992-го, или это были загримированные под грузин бойцы Псковской дивизии. Далее авторы текста недоумевают, где журналисты украинского телевидения нашли в Абхазии хлеб по цене 1250 рублей за буханку. На абхазских интернет-форумах и в соцсетях, что естественно, активно обсуждают события на Украине. Среди интернет-размышлений встретил и такое: кому в первую очередь должен быть благодарен народ Абхазии за то, что Россия после 15 лет следования принципу территориальной целостности Грузии решилась на признание независимости Республики Южной Осетии и Республики Абхазия? Помимо косовского прецедента, огромную роль в этом сыграл неистовый Михаил Саакашвили. А кому должны быть благодарны ориентированные на Россию жители Крыма, мечты которых исправить роковую ошибку Хрущева дремали почти четверть века? Ну, конечно, правому сектору и его единомышленникам на Украине, не способным и не желающим обуздать свою ненависть к москалям. Русофобам всего мира остается предположить, что это российские спецслужбы с целью оттяпать Крым внедрили на Евромайдан своих агентов Тегнебока и Яроша. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, ЮНЕП, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам, а также государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения зеленого покрова планеты – и его восстановления. В противном случае земле грозят необратимые и катастрофические изменения. В особой опасности сегодня находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка, рассказывает Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллионов квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трений между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет, процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Судя по статистическим данным, если в 2012 году леса, в первую очередь в бразильской Амазонии, были уничтожены на площади в 4570 квадратных километров, то уже к осени 2013 года на 5840 квадратных километрах. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Несмотря на заверения бразильского министра по делам окружающей среды Изабеллы Тейшейры о том, что власти делают все возможное, чтобы остановить это преступление, оппозиция и экологические активисты винят в происходящем в первую очередь недавнюю реформу лесного кодекса страны. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. В бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Greenpeace Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что Бразилия, уже давно превратившаяся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году. Речь идет не только о Бразилии, Это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и, как ни парадоксально это звучит, снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными.
В 2009 году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. В августе прошлого года одной из главных мировых новостей стало решение президента Эквадора Рафаэля Корреа начать бурение скважин и добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на крайнем востоке страны. Это наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты, с удивительно богатой флорой и фауной, где на одном гектаре сельвы встречается больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Однако корпорация «Шеврон» уже начала здесь работы, грозящие загрязнением всего бассейна Амазонки. Катастрофы, масштаб которой трудно предугадать, в этом сходятся все экологи.
Рассказывал мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы наш корреспондент Анаит Гагарян.
«Нужная газета» публикует заявление Министерства иностранных дел Республики Абхазия. 11 марта 2014 года, выступая в Верховной Раде Украины, Арсений Яценюк позволил себе ряд откровенно лживых и провокационных высказываний относительно положения дел Республики Абхазия. В этой связи хотелось бы напомнить Арсению Яценюку, что Республика Абхазия является хоть и небольшим, но состоявшимся государством, где власть формируется легитимным конституционным путем через свободные и демократические выборы, а не в результате вооруженных переворотов и майданов. Как бы ни пытался Арсений Яценюк доказать обратное, Абхазия является современной, динамично развивающейся демократической страной. Республика Абхазия уверенно движется по пути международного признания своей независимой государственности и сворачивать с этого пути не намерена. Возвращаясь к событиям в Крыму, считаем, что в сложившиеся обстоятельства граждане, проживающие на территории автономной республики, обладают правом самостоятельного выбора своей дальнейшей судьбы и политического статуса полуострова. В соответствии с универсальным правом народа и нации на самоопределение, отмечается в заявлении. В последнее время в Абхазии участились пожары, и в ряде случаев не удалось избежать жертв. Только за два месяца 2014 года в пожарах погибли 7 человек, в то время как за весь 2013 год 9 человек, сообщает газета «Республика Абхазия». С января 1995 по декабрь 2013 года в Абхазии произошло 11 283 пожара, унесших жизни 176 человек. Ущерб по приблизительным подсчетам составил 239 миллионов рублей. Причиной возгорания – это неоправданно высокая нагрузка на существующие мощности электрохозяйства, неправильная эксплуатация, использование устаревшего оборудования, неисправных электроприборов. «Лучше растить виноград, чем нюхать нефть», – пишет газета «Новый день». Издание публикует мнение ветерана войны художника Сергея Хиба. По нашему телевидению в последнее время много говорят о нефти, о том, какую пользу это принесет бюджету Абхазии. Все рассказывают с большой заинтересованностью о выгодах этого дела. Правда, я ни разу не слышал, чтобы об этом предмете с таким же азартом говорили по телевизору простые граждане. Обычно людям это ничего не даст. Я хочу верить нашим руководителям, но также точно знаю, что там, где нефть, там почти обязательно потом будут кровь и война. Лучше говорили бы наши правители побольше и погромче о том, что очень многие села у нас без молодежи, и деревня потихонечку умирает. Амбары пустые, даже фасоль и кукурузу, муку приходится завозить. Не лучше ли государству создать условия для крестьян, убедить людей вернуться из города в родные села и заняться тем, тысячи веками прекрасно занимались их деды и прадеды благородным сельским хозяйством. Землю бы обрабатывали, скот завозили, вино бы делали. Я лично так и собираюсь поступить, приводит слова Сергея Хиба, газета «Новый день». Депутаты городского собрания намерены учредить звание «почетный гражданин города». Об этом сообщает газета «Акуасухум». Такое решение будет присваиваться гражданам республики и иностранным гражданам персонально. В настоящее время художники работают над специальным знаком, который будет в виде медальона, грамотой, удостоверением. Имена почетных граждан заносятся в специальную книгу в хронологическом порядке. Звание будет присваиваться решением городского собрания. Основаниями для присвоения звания почетного гражданина является многолетняя благотворительная, меценатская деятельность, а также в области государственной, муниципальной, политической, научной, культурной, хозяйственной, общественной или иной. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.